В эфире «Дороги к свободе», с вами Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Зачем России выборы в самопровозглашенных республиках? Почему о них вообще начали говорить? Какими могут быть последствия проведения или непроведения этих выборов для Минского процесса и вообще для процесса урегулирования? Обо всем этом мы будем говорить в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями, политологом Дмитрием Снегиревым. Здравствуйте.
Добрый день.
И моим коллегой, обозревателем редакции «Донбасс Реалии» Украинской службы «Радио Свобода» Андреем Дегтяренко.
Здравствуйте. Добрый день.
Но давайте вначале посмотрим сюжет, который подготовил мой коллега Владимир Вахненко.
В начале сентября в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках назначили внеочередные выборы своих лидеров и парламентов на 11 ноября. Произошло это через неделю после убийства лидера сепаратистов ДНР Александра Захарченко. Главными претендентами на должности руководителей стали временно исполняющие обязанности глав непризнанных республик. В Донецке Денис Пушилин, а в Луганске Леонид Пасечник. До гибели Захарченко помощник российского президента Владислав Сурков, кремлевский куратор развития событий на востоке Украины, не раз заявлял о необходимости переизбрать местные органы власти. Но в Донецке и Луганске раз за разом переносили голосование на неопределенный срок из-за проблем с финансированием и риском срыва минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Россия, санкционировав выборы в так называемых ДНР и ЛНР, сознательно идет на обострение конфликта на востоке Украины. А в МИД Украины подчеркнули, что результаты голосования не будут признаны ни Киевом, ни мировым сообществом. Утверждение даты выборов в Донецке и Луганске можно рассматривать как шантаж Киева со стороны Москвы. В Кремле опасались, что Верховная Рада может не продлить принятый в 2014 году закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок его действия истекал 17 октября. Согласно этому документу, особый статус, включающий и проведение выборов, может вступить в силу лишь после выполнения целого набора условий, в том числе вывода с территории незаконных вооруженных формирований и объявления амнистии для сепаратистов. 4 октября украинский парламент продлил действие закона до конца 2019 года. Этот шаг, заявили в Киеве, не позволит Путину обвинить Украину в срыве мирного урегулирования в Донбассе и укрепит режим международных санкций против России. Конец цитаты. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, приветствуя пролонгацию закона, отметил, что Россия должна отказаться от бутафорских выборов в контролируемой ею части Донбасса. Однако Москва пока не спешит давать команду об отмене голосования 11 ноября. Задача российских властей, судя по всему, состоит в легализации Пушилина и Пасечника как новых глав сепаратистских территориальных образований, с которыми Москва будет призывать Киев начать прямой диалог. В случае ужесточения позиции Украины и Запада по Донбассу, российские власти, как считают эксперты, могут инициировать объединение ДНР и ЛНР. Отказаться от незаконных выборов, противоречащих Минским договоренностям, призвали Москву, Донецк и Луганск в США, Евросоюзе и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Кайер, Россия должна повлиять на подконтрольных ей донбасских сепаратистов, чтобы подготовка к незаконным выборам прекратилась. Как убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Громчак, если Кремль нарушит Минские соглашения и проведет выборы в Донецке и Луганске, то Запад ответит на это новым пакетом антироссийских санкций.
Ну вот, на самом деле, поводом для того, чтобы поговорить о выборах опять, стала смерть Александра Захарченко. После этого стали говорить, что вот нужно провести выборы, но тем не менее эти выборы проходят ведь не только в так называемой Донецкой Народной Республике, но и ее Луганском близнеце тоже. Там никого не убивали. Там просто господина Плотницкого в один прекрасный день под белые ручки вывезли на территорию Российской Федерации. И вот возникает вопрос. А само муссирование темы выбора? Мы тут услышали уже в сюжете несколько версий. А на самом деле оно действительно зачем нужно-то Москве?
Ну, вы знаете, давайте вспомним предысторию вообще так называемых псевдовыборов. В августе месяце те же лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявляли о возможности отмены выборов. При этом это использовался как механизм политического давления именно на Киев в случае непролонгации закона об особом статусе оккупированных территорий Луганской и Донецких областей. Тогда звучала тезис о возможности проведения референдума. Причем этот тезис озвучивал уже тогда Пушилин. Пасечник, скажем так, занял более нейтральную позицию. В Луганске продвигалась версия об автоматическом продлении полномочий Пасечника в связи с многочисленными пожеланиями трудящихся. То есть отрабатывалось два сценария. Луганск – это автоматическое продление полномочий Пасечника. Соответственно, Донецк выступает с идеей возможности проведения референдума. И опять-таки подчеркивалось, в случае непринятия закона об особом статусе оккупированных территорий Донбасса. Закон приняли. То есть Кремль оказался в патовой ситуации. И тогда идет, инициатива на обострение ситуации. Смерть Захарченко, и, соответственно, идея проведения непосредственно уже выборов. Но выборы уже воспринимаются как элемент давления. То есть рассматриваются два сценария. Кроме, соответственно, легитимизации и Пасечника, и уже Пушилина, Россия разрабатывается так называемый абхазский сценарий.
Легитимизация самих республик.
Самих республик. Абсолютно верно. В 2008 году, после аналогичных событий в Абхазии, новообранный президент первым делом, что сделал, это подписал закон о сотрудничестве и охране государственных границ Новогорева, соответственно, с Российской Федерацией. Тогда Абхазия фактически вошла в состав Российской Федерации. И у меня есть определенные опасения, что все-таки тема муссирования проведения возможных выборов 11 октября – это разработка как раз абхазского сценария.
Ну вот, Андрей, на самом деле, то, что говорит Дмитрий, это такое прелюдия к возможной аннексии, потому что признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами с последующим, кстати, включением их воинских контингентов в состав вооруженных сил России, это другая форма аннексии по сравнению с Крымом. И вот возникает вопрос, что Донбасс действительно может рассчитывать на такое, такую судьбу?
Я думаю, что в ближайшее время нет. И вот почему. Мне все-таки кажется, что игра немножечко имеет большие ставки, чем судьба каких-то вот остатков, огрызков Новороссии, которая на самом деле не состоялась еще в 2014 году. Ее похоронили. Сейчас Донбасс гораздо важнее для России в качестве такого внутреннего фактора дестабилизации ситуации в большой Украине. Большой Украине. И мы не будем забывать о том, что сейчас Украина находится в предвыборном периоде. Что сейчас многочисленные политические силы, новые политические силы пытаются прорваться на верхушку власти в стране в законодательной ли форме, а может быть даже речь идет и об исполнительной, и президентской власти, поскольку есть вообще большие вопросы о том, кто же станет следующим президентом Украины. Это не Россия, где все понятно. В Украине действительно идет настоящая конкурентная борьба. И большинство новых пророссийских политических партий как раз в то самое время, когда все то, что, о чем говорил Дмитрий, когда Донбасс то говорил о том, что неподконтрольный Донбасс, озвучивал темники о том, что вот, мол, выборы не нужны, потом состоялись определенные события в Донецке, выборы резко стали нужны. Параллельно с этим различные украинские какие-то прокси-партии проверяли реакцию украинского общества на возможность реинтеграции Донбасса на условиях Москвы. В частности, одна из политических сил, ее лидеры поехали в Луганск, якобы на Луганском ЖД-вокзале встретились с какими-то луганчанами простыми и подписали с ними вот письмо о том, что нужно прекратить войну, мы за мир с украинцами в Луганске, так прям подчеркивалось. Вот. А потом якобы приехали назад в Киев и чуть ли не передали эти обращения украинским политикам. То есть видно, что все эти процессы достаточно искусственные. С одной стороны, на неподконтрольных территориях играются выборы, говорят о... шантажируют фактически Киев тем, что вот, мол, еще чуть-чуть, мы тут разыграем абхазский сценарий, мы войдем в состав России фактически. И параллельно с этим идет игра в вот такой вот открытость к реинтеграции назад в Украину. Поэтому я полагаю, что сейчас мы находимся все еще в середине этого процесса, когда карта Донбасса в российских руках до сих пор не отыграна. Она может быть отыграна совершенно разными путями. И все-таки повторюсь, мне кажется, что основное поле битвы будет происходить на Большой Украине.
Ведь на самом деле, цинически говоря, после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации, эти республики исчезли из повестки дня Грузии, из политической. Вот этого. Они все время были раздражительны. Помните, и президентство Эдуарда Шеварднадзе, и президентство Михаила Саакашвили проходили под знаком восстановления территориальной целостности, необходимости решить как-то эту проблему, необходимости компенсации беженцам. То есть тут много было всего. После этого Грузия стала жить совсем другой жизнью. Мне, кстати, возможно, именно поэтому произошла такая резкая смена власти. Если так называемые Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Россией в качестве государства, даже не просто замораживает Минский процесс, это, по сути, выводит эти территории из политической повестки дня Украины. Да. Возникает вопрос, кто тут больше выигрывает?
Вы знаете, это сложный вопрос. Единственное, я хотел бы еще, дабы мы закончили уже тему Абхазии, я хотел напомнить, в июле 2008 года Радбез принимает решение, в принципе, постановление о территориальной целостности Грузии, где фактически не признается и
существование...
Совет Безопасности ООН. И что, действительно, и 8 августа Россия в одностороннем порядке фактически переходит к активизации боевых действий. 9 августа миссия наблюдателей фактически заблокирована, она выезжает с территории Грузии, и 28 уже непосредственно августа Россия в одностороннем порядке признает две эти самопровозглашенные республики. То есть реакция световой спильноты международного общества Россию как таковой не волнует. И вопрос о существовании несуществование Минского процесса, продолжение его пролонгации, переноса не стоит в повестке дня Кремле.
И тут
вопрос действительно риторический. Кто больше выиграет? Я думаю, все-таки больше выиграет Украина. По большому счету, наличие этих территорий, возврат этих территорий на условиях Москвы, а это особый статус, амнистия, проведение выборов. А давайте говорить откровенно, мы с Андреем Луганчанином, мы прекрасно помним, как проходили выборы на тех территориях во времена Украины, когда... условно, скажем так, проукраинские партии суммарно набирали не больше 12%, так это при условии наличия относительно свободных украинских СМИ и относительно незаангажированных украинских силовых структур. И давайте посмотрим, не дай бог, будет принято решение о возврате действительно этих территорий и проведении выборов после 4 лет фактического господства России и в информационном, и в политическом, и в военном контексте на тех территориях. Соответственно, результат проукраинских партий будет нулевой, на уровне арифметической погрешности. И дабы тезис закончить о возможности, скажем, использования России Донбасса как дестабилизирующего фактора, нет, до выборов не будет дестабилизации. Больше того, Москва и согласилась на временное прекращение огня, и посмотрите на риторику так называемых пророссийских партий в середине Украины. Партия «За мир», партия «Основа» выдвигает основным блоком возможность альтернативных путей развития, возможность диалога с оккупированными территориями Донбасса, то есть муссируется само понятие возможного мира. Вся ситуация, Россия готовится к украинским выборам, и парламентским, и президентским. Поэтому я относительно скептически отношусь к прогнозам о возможном обострении вооруженного противостояния именно до периода проведения выборов в Украине. А выборы в Донецке, это не более, если они опять-таки состоятся. Давайте посмотрим на риторику Бородая. Он периодически повторяет, возможно повторение, возможно, если они пройдут. Человек, который стоял у истоков создания ДНР, то есть он уже априори ставит под сомнение возможность проведения выборов. И не факт, что они, кстати, состоятся. Я все-таки считаю, это действительно элемент политического шантажа сбоку России. И давайте посмотрим на мировые события. Россия ищет механизм выхода с санкционного режима. Раскол фактически паре. Фактическое идет, скажем, лоббирование российских интересов в Европе и раскол именно в европейском векторе противостояния Европы и Соединенных Штатов. Не дай бог, сейчас будет, скажем, апробирован механизм возвращения России в ПАРЕ. Это все. Это конец политики санкций против Российской Федерации.
А скажите, Андрей, вот может так быть, что выборы пройдут, а Минский процесс продолжится?
Конечно.
Каким образом?
Конечно. Все продолжится, поскольку, если нужно будет подкрепить необходимость продолжения Минского процесса, это будет делаться через обострение ситуации на линии фронта. Смерти как это ни страшно, как это ни цинично звучит, смерти большого количества людей станут достаточно важным фактором того, чтобы опять усадить, в том числе и украинских политиков, в том числе и сепаратистов, и Россию за стол переговоров. То есть, к сожалению, Донбасс действительно используется во многом как фигура шантажа. Другое дело, что я не согласен с тем, что вот, мол, давайте забудем о этих людях, и все успокоится, а Донбасс уйдет из украинской повестки. Он не уйдет из украинской повестки.
Не о людях забудем, а об образовании.
Ну, в том-то и дело, что об образованиях-то забыть, наверное, легко. А как забыть о миллионах украинцев, которые там остались? Причем, в отличие, подозреваю, от Южной Осетии, в отличие от Абхазии, миграция людей через линию разграничения сумасшедшая.
По 25 Очень большой тысяч... была раньше миграция из Абхазии, Южной Осетии вот, в Грузию. Специально там строили медицинские центры для жителей Абхазии.
Даже несопоставимо. 25 тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения через официальные пункты пропуска. Миллионы человек постоянно ездят туда-сюда. Эти люди фактически, несмотря на все вот эти препоны, которые создают сепаратистские образования, они интегрированы в Украину. Не секрет, что большинство пенсионеров, которые там живут, числятся переселенцами, ездят через линию разграничения, получают украинские пенсии. Они будут голосовать как переселенцы. Понимаете, что жители оккупированных территорий, многие из тех, которые получают пенсию, если захотят, будут голосовать на украинских выборах. Поэтому
многие люди, которые живут в Приднестровской, Молдавской республике, самопровозглашенные, голосуют на выборах президента и парламента Молдовы.
Я говорю? К тому, что не выключится Донбасс из украинской повестки. Невозможно по очень большому количеству причин. Действительно, это даже противоречит тем попыткам российской пропаганды, когда она делает эти попытки. Потому что очень часто не делает, разворачивает ситуацию на 180 градусов. Объявить о том, что Донбасс-то исконно русская территория. Да не исконно он русская территория. Даже когда наши журналисты Донбасс Реали, это проект Радио Свобода, ездят туда и подпольно спрашивают мнение этих людей. Многие люди переходят на украинский язык.
Ну, смотрите, в Абхазии, в Южной Осетии тоже многие люди могут перейти на грузинский. Ну, понятно, что там есть момент этничного конфликта, который здесь подменяется языковым вопросом, чем угодно. Хотя, надо тоже честно сказать, что Донецкая область, это была единственная область Украины с таким большим количеством русского этнического населения.
А Луганская нет.
А Луганская нет, да, она как бы за компанию попала во всю эту страшную историю. Но я думаю, что я хотел, чтобы вы поняли, Андрей, нашу с Дмитрием, наверное, логику. Имеется в виду что сама украинская политика сегодня во многом делается на разговорах о Донбассе. Как его вернуть? Как восстановить территориальную целостность? Военным путем, мирным путем? Нужен Минский процесс, не нужен Минский процесс? Нужен новый Минский процесс, не нужен новый? Может быть, в другое место перенести переговоры? Может быть, нужно усадить за стол переговоров Соединенные Штаты? Вот мы это все время слышим. Во время предвыборной кампании мы это будем слышать в огромных количествах тоже. Что любой претендент будет говорить, я знаю как.
Несомненно.
Вот когда Россия признает независимость ДНР, ЛНР, на этом все сразу заканчивается. Нету никаких инструментов возвращения, кроме как война с Россией, потому что Россия заключается этими псевдогосударственными договорами военной помощи.
Окей, Виталий, поймите мою.
Я
знаю прекрасно результаты социологических опросов внутри Украины. Во-первых, большая часть опрошенных, всех опросов, главной проблемой в стране считает войну на Донбассе.
Да,
это раз. Вторая цифра, которая меня поразила. У большинства населения Украины есть больше 50% есть родственники на оккупированной территории. И я подозреваю, что несмотря, как бы политически не был заморожен этот конфликт, для украинской политики из-за этой вовлеченности простых людей в ситуацию, а сколько людей прошли через войну, да, мы сейчас вообще пока оставляем их за скобками. Вот из-за вовлеченности простых людей на эту ситуацию политики всегда будут обращаться к этой
теме. Мне кажется, мы просто пора разные треки анализировать.
Да, абсолютно. Вы знаете, я хотел бы объяснить наличие такого количества людей, пересекающих условную линию разграничения. Оно связано как раз с неопределенностью украинской политики. Неопределенностью в плане процессов интеграции тех территорий. Мы либо их отпускаем, либо мы их считаем частью своей территории и продолжаем экономически поддерживать те территории в виде бесплатного поставок газа, электроэнергии, выплаты тех же пенсий. И именно с этим связано вот то количество. 25 тысяч – это, условно говоря, так называемый пенсионный туризм. То есть люди, которые живут за счет Украины, пересекают условную линию разграничения и пользуются опять-таки хаосом в головах украинского политикума, который пытается 4 2004 год, построить дорожную карту урегулирования ситуации на Донбассе. Построить то, что построить фактически невозможно. Мы либо признаем те территории оккупированные де-факто и де-юра, и, соответственно, признание...
соответствующий закон.
Закон, да. И после возможных выборов, которые, возможно, опять-таки пройдут в ЛНР и ДНР, этот процесс... а именно признание Российской Федерации результата выборов и признание этих в одностороннем режиме этих квазиреспублик фактически поставит точку в этом политическом дискурсе в середине самой Украины. И вот тогда станет вопрос, а что дальше? А что дальше? Выбивается Джокер из рук. О чем мы тогда говорить? А тогда придется искать внутренние проблемы, либо внешнего врага.
Но вот вам не кажется, что России невыгодно выбивать этот Джокер из рук?
А вы хотя бы...
Я все-таки подозреваю, что игра-то внутри самой Украины будет продолжаться.
Но вы знаете, вы же тоже Россию анализируете так, как будто там ее все поступки всегда встроены, логичны.
Логично, да.
Примерно как поступки господина Чипиги и господина Мишкина в Солсбери. Ведь, по большому счету, спецоперации против Украины разрабатывают такие же полковники ГРУ. Они могут ошибаться. То есть... У нас есть логическое видение ситуации, а у них может не быть, или оно может быть другим.
Поэтому да, достаточно вспомнить легендарную фразу, знаменитую «умом Россию не понять». Ее действительно очень тяжело понять. Я хотел бы, вы знаете, в этом плане опять-таки вот характерная спецоперация, которая прошла вот буквально на днях. Это та информация, о которой мы говорили, это вброс информации о возможном повышении жизни на уровне оккупированных территорий до общероссийского. Посмотрите, как красиво разыграно. С одной стороны идет вброс информации о возможности таких экономических, скажем так, дотаций со стороны Российской Федерации. С другой стороны, Песков выходит и опровергает данную информацию. То есть, априори, дается понять, мы рассматриваем эти территории уже как внутренние территории Российской Федерации, но в то же время свое присутствие мы не признаем.
То есть, но это не точно.
Это не точно, да. Это пока еще в зависимости...
То есть, людей хотят вот кормить все время этой надеждой.
Да, надежда. Это и подпитывается. Кстати, вот Андрей проводит социологические исследования на оккупированных территориях. И это миф о том, что люди хотят вернуться в Украину. Большинство жителей оккупированных территорий видят себя либо в составе Российской Федерации, либо, соответственно, хотя бы особый автономный статус этих двух областей.
Важный момент. Мы не проводим социологические опросы. Возможно. Это просто опросы людей на камеру, очень часто просто на мобильный телефон.
Я вообще не уверен, что социология на таких территориях можно доверять.
Возможно, да.
Вот,
да.
Это как в Советском Союзе. Мы с вами прекрасно помним. Вот провели бы мы социологический опрос там, в 89-м году в Советском Союзе. Отвечали бы мы на вопрос, вы знаете, хотите ли вы, чтобы социалистический строй оставался? Или, может быть, надо заменить его на рыночный?
На рыночный,
что бы мы с вами отвечали социологу? Конечно, немного было бы людей, готовых вообще высказать честную позицию. И самое главное, мы с вами могли тогда просто не знать, о чем нас, собственно, спрашивают. Так и тут. Ведь люди-то...
Люди не говорят правду там. Они уже давно приучились к тому, что лучше правду не говорить.
А еще есть один другой очень важный момент, что они, в общем, и Украины это до конца не знают. Та Украина, о которой они знают, во многом создается передачей местного российского телевидения. Да, многие ездят получать пенсии, но фактически на тот же самый Донбасс, только освобожденный. Они жизнью Украины как государства не живут. И это тоже...
Большая отдельная больная тема, почему до сих пор освобожденный Донбасс, несмотря на все заявления наших политиков, так и не расцвел. К сожалению, там до сих пор разбиты дороги, до сих пор нет инфраструктуры для этого большого потока людей. Это до сих пор очень большая проблема, которую, мне кажется, украинские политики все-таки действительно должны уже начинать решать, а не постоянно...
Мне кажется, не только Донбасса должно касаться вообще.
Ну, так или иначе, мы говорим о зоне конфликта.
И тут, кстати, ошибочная есть мысль, либо, скажем так, тенденция, если Украина заживет богато, соответственно, Луганск и Донецк автоматически сами попросятся в состав Украины.
Это известная версия.
Никогда они не попросятся. И, в принципе, надо признать, что на тех территориях это в основном российская ментальность, а российская ментальность не жили богато, не надо начинать. Поэтому вряд ли, знаете, несмотря даже на бурный экономический рост в середине Украины, эти территории добровольно согласятся интегрироваться.
Я бы все-таки проэкспериментировал.
Нет, стоит, да. Непосредственно в моменте экономического роста.
Спасибо. В нашей программе участвовали политический эксперт Дмитрий Снегирев и мой коллега, обозреватель редакции «Донбасс Реалии», Украинская служба радио «Свобода» Андрей Дегтяренко. Спасибо, господа, что Спасибо. Были с нами. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами был Виталий Портников. Всего доброго.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске расследование о Пригожине, способ победить США в ядерной войне и новые планы правительства по отъему денег у населения. Один из самых громких и резонансных текстов последнего времени вышел на этой неделе в «Новой газете». Журналист Денис Коротков опубликовал расследование, посвященное Евгению Пригожину.
Имя Евгения Пригожина, близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, оказалось связано не только с фабрикой интернет-троллей и частной военной компанией ЧВК «Вагнера», но и с целым рядом детективных историй. «Новая газета» нашла человека, который рассказал о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина. Участвовал в нападении.